кто делает заведение «Телеграм»? Идите на передовую.
Тоже оказался предателем. Сторонники войны жалуются Кремлю на блокировку «Телеграма», а Кремль отвечает, что военным он и не нужен.
История с блокировкой «Телеграма» для нас это вот такое адское комбо, ну, в хорошем смысле.
Подарок украинской армии от Роскомнадзора. Чего российские военные потеряли из-за блокировки «Телеграма»? Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Меня зовут Артем Радыгин, и мы говорим о давлении на «Телеграм» в России. Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер на 11 миллионов рублей. Кремль, кстати, не видит в давлении и блокировках ничего хорошего. Так цитирует ТАСС пресс-секретаря Путина. Но Телеграм все же заблокируют, если он не пойдет на контакт с властями. Так говорит Дмитрий Песков. Блокировка злит или, по крайней мере, расстраивает чиновников, депутатов и также военных. Госдума даже запросила у Минцифры объяснений. За всех претензию высказал депутат Миронов.
Кто делает заведение «Телеграм»? Идите на передовую. На СВО. Ребята, которые кровь проливают, у них связь единственная с родными и близкими. Вы что делаете, идиоты? Люди собирают деньги на СВО. Люди, единственная возможность общаться с родными и близкими через телеграм-каналы. Да, Макс замечательный мессендж. Но давайте только дадим возможность людям самим определяться, что они выбирают. Я еще раз хочу сказать. Те, кто это делает, мерзавцы. Мерзавцы. Люди гибнут там. Гибнут за Россию, за русский мир. А вы что делаете?
Кто же замедляет Телеграм? На этот вопрос депутата Миронова мы отвечали в предыдущем выпуске нашей программы. Сегодня же мы посмотрим на то, как блокировка сказалась на тех, кого Кремль последние 4 года называл своим приоритетом. Мы посмотрим на военных. За считанные дни они лишились сразу двух важных технологий для связи.
Замедление Телеграма заметили не только рядовые пользователи, но и российские военные. Подобный шаг Роскомнадзора мог помешать российской ПВО отражать атаки дронов, пишут так называемые Z-блогеры.
Телеграм на сегодняшний день оставался единственным рабочим способом связи и ситуационной осведомленности для российских мобильных групп ПВО, которые защищают небо нашей страны от украинских БПЛА «Камикадзе» дальнего действия, сообщают профильные ресурсы.
Изданию агентства это подтвердили и военные аналитики, а в Conflict Intelligence Team утверждают, что российские подразделения ПВО практически не оснащаются военными средствами связи, они больше нужны на фронте. Правда, аналитики считают, что такая ситуация продлится считанные дни, после чего военные перейдут на альтернативные каналы связи. В Кремле уверены, что российские военные не могут использовать Телеграм для связи на фронте.
Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Телеграм или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно. Поэтому, ну, в любом случае, конечно, об этом должны говорить специалисты.
Z-блогеры настаивают, что блокировка мессенджера приведет к большим угрозам безопасности, чем продолжение работы Телеграма в России.
Противник давно принял в своих доктринальных документах тот факт, что информационная среда – это такая же среда ведения боевых действий, как и вода, суша, космос и воздух. И телега, в которую само же государство вбухало миллиарды рублей, теперь блочится, замедляется самим же государством.
Да и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков считает, что теперь жителям приграничного региона будет труднее получать информацию об обстрелах.
Поэтому убедительно хотел вас попросить для того, чтобы получить информацию, которая касается безопасности лично ваших близких, нужно, конечно, регистрироваться в мессенджере «Макс».
С начала февраля российские военные остались не только без Телеграма, но и без системы спутниковой связи Starlink. 4 февраля Z-военкоры сообщили о массовых сбоях в ее работе.
По всему фронту легли Starlink'и, у противника тоже.
Оказалось, что Министерство обороны Украины договорилось с компанией SpaceX отключить на территории страны все терминалы Starlink, которые не внесены в украинский белый список. Официально Starlink просто не работает в России, но с 2023 года терминалы Starlink'а стали появляться у российских подразделений, воюющих в Украине. Их завозили нелегально из третьих стран. 2 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о начале верификации терминалов.
В скором времени в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы. Все остальное будет отключено. Это реакция на использование россиянами Starlink. Российские дроны, оснащенные терминалом, сложно сбить. Они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭП и управляются оператором в режиме реального времени, даже на больших расстояниях.
Источник радио «Свобода» в генштабе ВСУ сообщил, что после этого на фронте сократилось количество российских штурмов, а на некоторых участках они прекратились вообще. Z-каналы упрекают российские власти. Те, мол, не подготовились к такому развитию событий.
Толковые связисты в ВС РФ, понимая, что лафа с брешью в виде неадминистрируемого всеобщего доступа к Старлинкам неизбежно кончится в самый неудобный момент, заранее думали об этом и предпринимали соответствующие действия. Получили ли они какое-то одобрение наверху, поддержку, конвертировалось ли это в стимулирование синергии между ними и ВПК? Да на них просто смотрели, как на идиотов.
В итоге представители России на научной конференции ООН в Вене обвинили Starlink в том, что компания нарушает договор о космосе от 1967 года, который ратифицировали США и более 100 стран мира. Документ требует, чтобы спутниковые операторы учитывали интересы других участников космической деятельности.
К Старлинкам мы вернемся ближе ко второй половине программы, а начнем с блокировки Телеграма. И почему российский военный так от него зависит, мы спросим у военного аналитика Сергея Мигдаля. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер и приветствую также всех зрителей.
Сергей, вот почему же российские военные используют гражданский мессенджер? Что они вообще в нем делают?
Российские военные используют этот гражданский мессенджер. Кстати, не только его, не от хорошей жизни. Это все результат того, что системы связи полевых и фронтовых соединений российской армии оказались, уже это стало понятно в 22-м году, неприспособленными к современной войне, которая требует очень устойчивых систем связи и устойчивых, и так называемых защищенных, что главное, то есть которые не позволяют быть легко прослушанными и расшифрованными противником. И то, что было в российской армии, оказалось просто очень устаревшим, что, кстати, не удивительно, поскольку много чего было в российской армии заброшено и после краха Советского Союза. И надо сказать, что вот все, что было связано с связью такой, это было отсталое, потому что, как мы знаем, это имеет отношение к компьютерам, радиоэлектроники, и в этом уже тогда Советский Союз отставал, и многое из чего было, в первую очередь в оборонной промышленности, в вооруженных силах из этого, как потом многие специалисты отметили, когда получили к этому доступ в 90-х годах, это были копии различных западных образцов, основанных на проектах и чертежах и планах, украденных доблестными работниками КГБ и ГРУ, на Западе в 70-80-х годах. А когда по приказу президента Путина стали российскую армию восстанавливать потихоньку в 2000-х годах, при том, что деньги, конечно, были, но в любом случае их не было достаточно, чтобы ту вот разруху 90-х годов быстро преодолеть. Естественно, у этого были приоритеты. И приоритеты были, очевидно, другие. Но в первую очередь мы знаем, на что тратились деньги, например, на ту же модернизацию подводного атомного флота, на разработку новых стратегических ядерных ракет разных классов, разработку гиперзвуковых ракет, разработку там новых моделей танков. Все это гигантские бюджеты. А вот со связью, когда ситуация, как я повторяю, была и так нехорошая, это была отсталая вся система, она еще более усугубилась. И когда началась уже большая война против Украины, надо сказать, что после было огромное количество проблем. Мы неоднократно видели, особенно тогда, как поражали прифронтовые штабы и тыловые различные объекты, и погибали командиры, включая генералов российских, именно из-за того, что разведке украинской удавалось перехватывать средства связи, понимать планы противника и наносить удары по тем местам, где находятся командиры, в том числе командиры бригад, дивизии, даже более высокие генералы. И
А использование телеграмма русских... не рассекречено?
Да, да, к чести русских военных надо сказать, что они стали быстро приспосабливаться. И вот телеграмм стал одним из тех платформ, которые они стали очень эффективно использовать для связи быстрой, защищенной, да, поскольку мы знаем, что если вы не удалось вам как бы вскрыть чей-то телеграм, то читать чужие переписки практически невозможно, и нельзя слышать, о чем они говорят, естественно. Все это очень с высоким уровнем кодирования. И вот они пользовались, да, это еще раз, это не только телеграм. Я знаю, пользовались и WhatsApp в начале, и, естественно, мы все знаем про Starlink. Это еще более серьезная связь, да, которая используется, ну, как платформа, в том числе и для телеграмма, для того, чтобы эта связь вообще была. И все это было нужно для того, чтобы преодолеть вот это огромное отставание, недостатки той системы связи, которая была у российских вооруженных сил. И это отставание никуда не делось.
Сергей, а вы упомянули, что необходимо шифрование для этой связи. В Телеграме есть свое шифрование, там даже есть функция сквозного шифрования, если через закрытые каналы, закрытые чаты общаться. А неужели у военной связи нет такого? Неужели военную связь украинской армии проще взломать, чем связь Телеграма?
Очевидно, да. Очевидно, да. И алгоритмы, не хочу там слишком глубоко углубляться в технологии. Тут нужен как бы именно специалист в этой области конкретной военной связи и технологии связи. Но эти системы, все там они алгоритмы достаточно устаревшие, еще раз, многие из них были практически прозрачны для украинцев и для Запада, да. Я ведь сказал, что многое из этого проистекает еще с 80-х годов советского времени, а, естественно, то, чем стала украинская армия, взяло свое начало из частей советской армии, которые находились на территории Украины. Не будем забывать, что, скажем, главком украинской армии Сырский был советским офицером и даже участвовал в параде на Красной площади там, в 88 или 89 году. Так и все эти системы. Поэтому для людей, которые специалисты, так же, как умеют украинские летчики летать, извините, на МиГ-29 или Су-24, так же и специалисты ГУР, СБУ, других соответствующих всяких технологических отделов украинской армии, служб безопасности Украины прекрасно в этих системах разбираются, и, я уверен, умеют их вскрывать и расшифровывать. Это совсем другой уровень, да, и шифрование, и главное еще раз, что украинцы просто все это знают не понаслышке уже давно.
Еще интересный аспект, можно сказать, такой политический у этой истории. Ведь последние 4 года Кремль, он то и дело, что говорит, что в его приоритетах именно те люди, которые готовы бросить все и пойти на войну. Но внезапно, получается, Кремль блокирует необходимый для этих военных ресурс. Какая же нужда отвернула руководство страны от военных, мы спросили у политика Андрея Пивоварова перед эфиром. Сейчас послушаем его версию, а тем, кто может отправлять комментарии в Ютубе, я предлагаю написать свои варианты под видео. Думаю, будет еще больше интересных версий.
А главное, думаю, два фактора. Первое, что все-таки стоит задача массово навязать мессенджер Макс. И как бы ни пытались какими-то там какими-то плюсами, там, не знаю, там, рекомендациями, это не работает. Даже в школьной системе образования, где вроде как все там классные чаты переведены на Макс, это не сработало. И сейчас задача максимально стоит все-таки людей в это вовлечь и где-то, может быть, до конца заблокируют, будет пугать людей, где-то будет мягко заходить. Плюс, я думаю, сыграл свою такую триггерную роль, и как это Путину подали, безусловно, это беспорядки в Иране. Когда мы видели, что на первом этапе как бы люди координировали социальные сети, те же самые Телеграм, а потом просто все заблокировали. Я думаю, что есть возможность заблокировать весь интернет, но на первом этапе просто постараются перевести людей в тот мессенджер, где это контролируют. Я не думаю, что Телеграм полностью заблокирует. По единственной причине, слишком много денег вложено в этот сектор, слишком большие деньги там крутятся, в том числе от администрации президента, в том числе от пиар-блоков там того же. Там недавно пошел новый 120 миллионов потрачено, но Москва в следующем году на пиар Собянина, Воробьев, Беглов, все тратят там деньги, это выгодно. Поэтому я думаю, что политически до конца гайки не закрутят. Задача сделать так, чтобы еще больше людей перебралось. А уж военку успокаивать у нас умеют.
Андрей Пивоваров закончил свою мысль словами о том, что сторонников войны Кремль всегда успокоит. И я вспоминаю другие случаи, когда военные жаловались на руководство, на командиров. начиная с блокировки популярных ресурсов, не телеграммы, а я вспоминаю Дискорд, например, и заканчивая жалобами об откатах, о пытках на фронте. Эти жалобы идут в интернет, иногда их замечают чиновники, но вот что происходит потом и есть ли какой-то накопительный эффект, спросим у военного эксперта. Сергей, как вы думаете, откладывание подобных проблем, оно имеет накопительный эффект? Оно на чем-то потом отражается?
Наверняка имеет, наверняка отражается. Я хочу просто два слова сказать про то, что говорил Пивоваров. Сейчас явно здесь есть какая-то борьба. Понятно, что, очевидно, есть люди в Кремле, которые хотят, ну, чуть ли не превратить Россию в подобную Северной Кореи, в том смысле, чтобы отрезать граждан России от любых независимых источников информации. И так получилось, что уже несколько лет подряд Telegram стал не просто мессенджером, а очень важным источником информации. Не только способом переписываться, но и там полно независимых каналов, причем со всем спектром идей и точек зрения. Это как бы всегда был конек Дурова, он, как вы знаете, против всякой цензуры. Ну, единственное, что он, естественно, против там, наркотиков и детской порнографии, но так он против цензуры, у него очень широкий. И в Москве, в Кремле это не всем подходит. С другой стороны, именно поэтому так телеграммом активно пользовались пропагандисты и сторонники власти. Да? А то есть Соловьев, у которого популярный канал, по-моему, с миллионами подписчиков, Рамзан Кадыров, и у него популярный канал, и другие. И вот от таких людей, как я понимаю, шло противодействие. Они не хотели, то есть была борьба. Да, это люди, и также не хотели и многие вот эти военкоры, у которых популярные телеграм-каналы, но против них силовики. А силовики, я так понимаю, у них такая тупая политика закрывать все и перекрывать все, что может дать доступ к свободной информации, которую они хотят, чтобы доходило до обычных граждан в России, все это закрывать и рубить на корню. И в этом смысле это им важнее, чем то, что, например, какие-то там лишние сотни или тысячи солдат погибнут. И это, кстати, вот относится к вашему вопросу. Да, долгосрочное это откладывание, это вредно для армии, естественно, и все. Но я так понимаю, что в Москве уже давно решили, что они свои основные усилия делают не на продвижение на фронте, которое, как мы сейчас видим, это подтверждают все аналитики, практически застопорилось. И идет какой-то бои с большими потерями за очередную сгоревшую деревню или совершенно разрушенный городок, не имеющий никакой стратегической важности. А главное, свои усилия они тратят на террористические обстрелы украинского тыла, городов, энергосистем, особенно зимой, надеясь на то, что это заставит украинцев, украинское государство, украинский народ сдаться, капитулировать. И тогда отсутствие там хорошей связи на различных участках фронта будет нерелевантным. И это, они уже эту проблему, наверное, будут пытаться решать потом, когда будет перемирие, как перед следующим броском к Ла-Маншу.
Сергей, раз вы упомянули продвижение на фронте, мы собрали отдельный сюжет на этот счет, мы его совсем скоро покажем нашим зрителям, ну, чтобы было проще представлять перед глазами, что там происходит. Но перед этим я хочу показать взгляд на блокировку Телеграма из Украины. Мы перед эфиром поговорили с бывшим сотрудником Службы безопасности Украины Иваном Ступаком, и вот что он нам сказал, как Украина смотрит на блокировки Телеграма в России.
Плюсуем эту деятельность, поддерживаем, все флажки вывесили, кричим «Ура, ура, давай еще». Еще раз, Starlink – это здорово, отрубили, классно, но история с блокировкой Телеграма для нас – это такое адская комбо, ну, в хорошем смысле. Почему? Потому что, когда Российская Федерация пользуется интернетом, основной мессенджер – это не Макс, это Телеграм. До последнего времени были две партии, не знаю, или две силы, две власти, две башни, как угодно можно назвать. Одна военная, которая говорит, нам нужен Телеграм, потому что мы с ним общаемся, он интересный, он удобный, много информации передается, оставьте его, не трогайте. И вторая башня, которая, скорее всего, силовая, с большими погонами, с маленьким количеством орденов, но с большим влиянием и толстыми папками, которая говорит, не-не-не, украинские шпионы пользуются Телеграмом, ну, вот эта стандартная история про мошенничество, телефонные звонки. Долгое время две башни между собой как-то враждовали, насколько я знаю, но балансировались. И, скорее всего, пятничная стрельба, когда генерала Алексеева стреляли, скорее всего, стала последней каплей, которая, скорее всего, повлияла на то, что решение о блокировке Телеграма было принято. Скорее всего, преподнесли ситуацию так. Украинские шпионы снова использовали Телеграм для того, чтобы вербовать российских граждан, для того, чтобы поддерживать связь, анонимные чаты, секретные чаты. Это все зло, надо рубить. И вот рубильник был опущен.
Ну и возвращаясь к линии фронта, Иван Ступак рассказывал «Новой газете Европы», что из-за потери связи российские военные пропустили наступление украинских на нескольких участках фронта. Мы изучили аналитику российских и украинских экспертов на эту тему и составили для зрителей вот такую картину последних дней. Давайте посмотрим и вернемся к обсуждению.
Российская армия наращивает свои атаки, сообщает Генштаб ВСУ. Число ежесуточных боестолкновений на фронте растет впервые за долгое время, подтверждает Донбасс Реалии. При этом уже два дня российские военкоры сообщают об украинском контрнаступлении в Запорожье.
Не буду врать, я действительно оцениваю ситуацию как чрезвычайно серьезную, но с другой стороны против противника стоят бойцы 36-й, 5-й, 29-й армии, они все-таки закалены. Я надеюсь, что нам удастся отразить этот удар, хотя, скорее всего, вклинивания еще будут. Очень большая группировка против нас собирается.
Эту информацию подтверждает Z-канал «Военный осведомитель».
Аналогичным образом ВСУ осуществляли скрытое сосредоточение с последующим контрнаступлением в районе Купинска, что в итоге привело к неожиданной для многих утрате большей части населенного пункта, которая и так нормально не контролировалась российскими подразделениями.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец оценивает происходящее на этом участке фронта по-другому.
По всей видимости, контратакующие действия ВСУ в полосе наступления российской 5-й общевойсковой армии носят достаточно ограниченный характер и масштаб, и, судя по всему, имеют своей целью лишь ликвидацию инфильтровавшихся, вклинившихся в боевые порядки передовых украинских подразделений малых пехотных групп противника, а не проведение сколь-либо глубоких, пускай и на тактическом уровне, наступательных действий.
Другой украинский обозреватель Богдан Мирошников считает сообщение о контрнаступлении ВСУ намеренной дезинформацией.
Русские пропагандисты продолжают рисовать несуществующие прорывы на 10-12 километров с нашей стороны, а потом они героически останавливают этот виртуальный прорыв и даже получают медали за виртуальные победы.
Эксперты с обеих сторон повторяют, что достоверных данных о происходящем пока мало. С января этого года украинские СМИ сообщают о перебрасывании дополнительных российских сил на этот участок фронта. Американский институт изучения войны считает это подготовкой к крупному наступлению. Константин Машовец даже называет предполагаемую дату начала российской операции – конец апреля этого года. Тем временем издание агентства со ссылкой на проект Deep State сообщает, что российские войска близки к полному захвату Покровска спустя 2.5 месяца после того, как о нем заявил Владимир Путин. Бои идут в северной части города, которую ранее контролировали ВСУ, уточняет украинский военный с позывным «Гусь» в интервью Донбасс Реалии.
Многими группами пытаются туда заходить, накапливается, чтобы двигаться дальше. Инфильтруются максимальным количеством.
Аналитик Conflict Intelligence Team на условиях анонимности сообщил агентству, что Покровск уже для Украины потерян. И, скорее всего, потерян и Мирноград.
Я же хочу к запорожскому направлению вернуться и предположению Ивана Ступака о том, что пропавшая у российских военных на короткое время связь помогла Украине провести контрнаступательные операции. Сергей, как вы считаете, был ли такой эффект из-за того, что Россия потеряла доступ к спутниковым тарелкам и к Телеграму?
Ну, насчет Телеграм не знаю, не трудно очень оценить. Что я, да, знаю от источников, что отключение Старлинка для российской армии, это вот это вызвало большие проблемы со связью вообще. Потому что если разгромлены, например, мачты сотовой связи, и даже у вас Телеграм работает, но вы не сможете ни с кем связаться, если нет Старлинка. А Starlink позволяет удерживать стабильную связь, даже если нет сотовой связи и устойчивой в этом районе. И именно потому, что не было этого, это позволяет, собственно, украинской стороне иметь здесь преимущество тактическое, которое, я тут соглашусь с некоторыми экспертами, вряд ли перейдет в какое-то стратегическое преимущество быстро, потому что, в конце концов, большая тут проблема, естественно, при таком насыщении, которое мы знаем, особенно управляемыми бомбами, дронами, баражирующими боеприпасами, при фронтовой линии делает очень сложным концентрацию действительно больших сил, которые могли бы обеспечить какое-то серьезное продвижение при наступлении. Но мы видим, что украинцы успешно какими-то малыми группами работают, очень четко, с хорошей связью, с прикрытием, со своими дронами и авиацией тактической, и продвигаются кое-где. И, в общем, достигают той цели, которая ему нужна. Да, все-таки главная цель украинских военных именно на линии соприкосновения – это не допустить прорыва фронта именно со стороны России, то есть держать вот ситуацию в состоянии такого постоянного движение туда-сюда, острой борьбы, которая практически не дает российской армии серьезно продвинуться. И еще раз, в России уже давно как бы перенесли главные поэтому усилия именно на удары по тылу, именно надеяться там получить большое
Сергей,
преимущество.
А если вернуться к связи, есть ли какой-то у России аналог для стабильного интернета на фронте, ну или как еще передают военные друг другу данные?
Ну, были в свое время такие проекты, еще раз, надо понимать, что это, конечно, ситуация довольно бредовая, что вооруженные силы огромной ядерной державы должны зависеть от чуть ли не непонятного телеграмма и совсем вражеского Старлинка для обеспечения связи. Скажем, я хочу привести пример, вооруженные силы США или вооруженные силы Израиля, ЦАЛ, не зависят от Старлинка, придуманного, да, как мы помним, Илоном Маском и его компанией, совершенно для других целей, для обеспечения связи для гражданских людей, в том числе и в труднодоступных районах, от пустыни Гоби и середины Атлантического океана, если надо, и аргентинских джунглей каких-нибудь. Скажем, недавно вот мы видели, перелетел из США в район Персидского залива такой специальный самолет Е-11 «Гольфстрим». Это практически такой летающий самолет хаб связи, который создает практически зону Wi-Fi.
Ну вот интересно, есть ли у России такая
тысячами квадратных километров.
К сожалению,
да,
подходит
у Израиля
к концу
тоже
время
есть такой
нашего
самолет,
эфира, и не сможем мы на него ответить. Извините, Сергей, что перебиваю вас. Оставлю подвешенным этот вопрос для наших зрителей. Если можете написать комментарий, напишите, знаете ли вы про такие технологии. Я благодарю Сергея Мигдаля, военного аналитика, за то, что он пришел к нам в эфир и помог оценить влияние блокировок Телеграма. До свидания.